Хоутсос. «Куда едем, кесарь?» — спросил Григорий, поворачиваясь ко мне от руля. Севший рядом с Григорием Эз посмотрел на него с недоумением, а потом тоже обернулся, чтобы поглядеть на меня. Остальные два француза были заняты разговором и ничего не заметили.
«В клуб», — сказал я.
«Почему, кесарь?» — спросил Эз. «В России что, такой обычай?»
Я вздохнул.
«Нет, просто у меня такой шофер. Он профессор теологии из Кишинева. Постоянно занят спасением души, главным образом моей». Эз покосился на Григория, словно на гремучую змею, и снова повернулся ко мне.
«Зачем это тебе?»
«Он от любого стресса вылечит», — ответил я. «Всегда умеет создать еще более сильный».
«Слово правды доходит до самого черного сердца», — подтвердил Григорий.
«Он что, нарывается?» — спросил Эз.
«Я не нарываюсь», — отозвался Григорий. «Я его смиряю. У меня работа такая».
«Угу», — сказал я. «Я официально тебя прошу, Григорий, не зови меня больше кесарем. Отдавай Богу Богова в менее навязчивой форме. У нас гости из Франции. Не позорь Россию, а то решат, что у нас тут рабовладельческая формация».
«Скорее родоплеменная», — ответил Григорий, «с элементами кровососательного феодализма».
«Вот», — сказал я, — «весь день так». Эз улыбнулся. «Мы недавно были в Мексике», — сказал он. «Там один старый вамп сделал себе выезд, как у императора Гелиогабала. Ездит по поместью в коляске. А тянут ее голые женщины, у которых упряжь соединена с кожаным бюстгальтером. Сам уже не может ничего, так решил их хоть за титьки напоследок подергать. Но ты, Рама, всех перепрыгнул. Не удивлюсь, если со временем это войдет в моду. Но пока скажи своему шоферу, что если он еще раз откроет рот, я его убью, выпью его ДНА и поведу машину сам. Хоть терпеть этого не могу».
Машина чуть вильнула. Григорий знал, что вампиры такими вещами не шутят.
Отмывшись от зеленой пудры, Эз, Тед и Тар помолодели и стали похожи на трех начинающих Мишелей Фуко — лысых, стильных, симпатичных и очкастых. В нерабочее время это были молодые гламурные боги. Их веселые наглые глаза выдавали фундаментальную испорченность и утонченное знание всех червоточин жизни. Я догадывался, что выгляжу рядом с ними более чем провинциально. На мне, как обычно, была черная пара, снятая с манекена в торговом зале «Архетипик Бутик». Они же были одеты с настоящим шиком, в реальные вампы-бренды, разбираться в которых я так и не научился за все эти годы.
— Ты на Улла стал похож, — подвел уток Эз.
— Спасибо, — буркнул я, — от телепузика слышу.
— Нет, — сказал Эз, — я в том смысле, что стал настоящим профессионалом, углубленным. А мы вот порхаем, как бабочки, туда-сюда, туда-сюда. — Слушай, а почему у тебя тачка такая странная? Ты что, тоже опрощенец?
— Вы же мою красную жидкость попробовали, — ответил я. — Что, не видно?
— Кодекс, Рама, кодекс. Мы клятву давали. Считываем только то, что транслируем. Ты думаешь, это для нас пустые слова? Впрочем, у вас в России все иначе.
— Кстати, опрощение сейчас в Воге, — сказал Тед. Рама, как всегда, попал в десятку. Это сегодня самый топ-стайл. Труд на благо человечества, подчеркнутое невнимание к внешнему, даже некоторая нарочитая запущенность. Самые стильные американские вампы именно такие. Вот Софи, например.
Он повернулся ко мне.
— Кстати, Рама, тебе от нее гостиница.
Я совершенно не ожидал, что сердце с такой силой ёкнет у меня в груди.
— Какой? — Удаленная встреча.
— А что это? — спросил я.
Письмо, препарат на 60 минут. Ты разве таких не получал?
Я отрицательно покачал головой.
Это привилегия Андет. Ты можешь встретиться с ней в Лимбо, и все будет как в жизни.
Видимо, на моем лице отразился испуг. Все трое захохотали.
Где ты ее видел? Спросил я.
В Нью-Йорке, ответил Тед. Помер какой-то жук с Уолл-стрита. Делали вскрытие, а потом она нарисовалась.
Вскрытием на жаргоне телепузиков называлась только что завершившаяся процедура. — Она сама про меня вспомнила?
— Ну да, — сказал Тед. — А почему тебя это удивляет? Мы думали, будет приятный сюрприз.
— Могли бы предупредить, я бы побрился. Они опять засмеялись. Я изогнулся на сиденье, чтобы увидеть себя в зеркальце заднего вида, и вызвал у них новый приступ хохота.
— Ты выглядишь очаровательно, — сказал Тед. — Труженик загробных полей, сеятель и хранитель. Софи с первого взгляда полюбит тебя с новой силой.
— Как она узнает, что письмо дошло?
— Она почувствует.
— А почему Ул ничего про это не говорил?
— Он говорил, — сказал Тед. — Ты, наверное, висел в это время в шкафу или в гробу дрых. Ты можешь встретиться в Лимбо с любым андед, точно так же, как с анимограммой. Можешь поговорить, без всяких скайпов и прочей электронной гадости. И не только поговорить.
— А как я знаю, что это именно Софи? — спросил я.
— А кто это еще может быть? — удивился Тед.
— Ты что, мне не веришь? И решил не посвящать его в детали своей личной жизни.
— Вот, держи, — сказал Тед.
В мою ладонь шлепнулся крохотный флакон в виде сердечка со звездой. Мой страх, наконец, угас. Вряд ли французы стали бы устраивать такой замысловатый розыгрыш. Я спрятал флакон в карман. Интересно, я правда стал похож на Улла? Наверное, преувеличение. В каждой шутке, в конце концов, есть доля неправды. Мы уже подъехали к клубу. Кончились последние сосны, раздвинулись темные створки никак не помеченных ворот. Мимо проплыл КПП, потом дорога нырнула под землю, и в глубине подземной стоянки замерцали синим неоном слова. «Хот сос».
— Почему высокий сос? — спросил меня Тар. — Эс говорил, что это в 100 метрах под землей.
— Азы дискурса, — сказал я.
— Низ — это верх, а истинный свет — тьма. Спускаясь в подземный мрак, мы выходим в свет и встречаем высшее общество. Следует фиксировать такие моменты в названиях и эмблемах.
— А, понятно. Всегда приятно чуть-чуть утереть нос французу по части бессодержательной трескотни. Лишний раз чувствуешь себя сверхчеловеком. Мы вышли из машины.
— Прощайте, господа вурдалаки, — тихо сказал Григорий. — Спасай вас, Господь.
Эз обернулся и нахмурился, словно размышляя, что сделать с охамевшим водилой, но решил не напрягаться. Мы подошли к неоновой надписи, и часть стены отъехала в сторону, открыв лифт, отделанный строгой темной сталью.
— Слушай, — сказал Тар, когда мы вошли в лифт, — я слышал, тут убили какую-то халдейскую свинку, голову оторвали. Девушка-богомол.
Было такое.
— Вы правда, что ли, жертвы до сих пор приносите?
— Бладлейбл, — ответил я устало.
— А разве халдеев сюда пускают?
— Только обслугу, — сказал я.
— Халдейский лифт на другой парковке. Для них сделали несколько залов, чтобы чувствовали близость к начальству. К нам они пройти не могут. А вот некоторые наши к ним ходят. Для свинства. У них там персидская пошлость с икрой и кокаином. Русалки в бассейне, поющие кариатиды, амуры и даже атланты. Плечи расправляют только так.
Двери лифта открылись. И мы оказались в подземной галерее. В ней стояли два халдея-часовых в золотых масках. Увидев нас, они синхронно отвернулись к стене. Мы прошли по длинному коридору мимо ниш, где стояли восковые фигуры великих вампиров древности. Снизу были таблички с двойными именами — божественным, вампирическим и ничего не значащим людским. Ни одного известного в человеческой истории персонажа среди них не было. Заметив в одной из ниш своего тезку в фригийском колпаке, Эс игриво поклонился. У меня здесь тоже был тезка. По виду русский купец конца XIX века в смазных сапогах и картузе. Но я не стремился вступить с ним даже в воображаемый контакт. Мне хотелось как можно быстрее распечатать флакон сердца. Но перед этим было бы неплохо чуть выпить для храбрости.
— Пошли в бар, — предложил я.
Эс смерил меня взглядом.
— Ты что, хочешь напиться перед красной церемонией?
— А у нас что, красная церемония?
— Ну да, — сказал Эс. — Ваша мышка расщедрилась. Так что только чай.
— Меня не предупредили, — сказал я.
— Вот мы и предупреждаем, ты разве не рад?
— Почему? — Я...
— Он уже забыл, когда последний раз сосал баблос,
— перебил Тар.
— Сейчас его из-за нас угощают. Русские вампиры заискивают перед оксидентальными. И из-за этого иногда становятся друг к другу добрее. Но только на то время, пока они у нас на виду.
Я молча сжал кулаки в карманах пиджака. Отвратительно, но каждое слово, сказанное Таром, было правдой. Дойдя до развилки коридора, Эс затормозил и поглядел на часы.